Так, пожалуйста, следующий выступающий. Вадим Юрьевич Михайлин. Саратовский государственный университет, доцент кафедры зарубежной литературы и журналистики, директор лаборатории исторической, социальной и культурной антропологии, доктор философских наук. Пальца Инсомния, Эней и ворота из слоновых кости.
Финал шестой книги Энеиды традиционно относится к самым обсуждаемым местам во всем корпусе текстов, принадлежащих или приписываемых Вергилию. Только что перед нами прошла долгая череда его грядущих потомков, создателя нетленной славы еще не созданного римского государства, будущих жителей судеб мира. Тыген Хиса перечисляет сыну их имена и вкратце описывает совершение каждого, а потом предсказывает более близкое будущее, войну с италийскими племенами, и дает совет относительно того, как невзгоды избежать или легче снести их. За сим живым пора на выход из царства мертвых, и Тыген Хиса ведет Энея и Сивиллу к единственному, судя по всему, преисподней Вергилия место, где выход возможен кратким путем. Цитирую. «Двое ворот открыты для снов, одни роговые, в них вылетают легко правдивые только видения, белые створы других украшены костью слоновой, маны, однако, из них только ложные сны высылают, к ним беседуя вел Анхис Сивиллу с Энеем. Костью слоновой блестя распахнулись ворота пред ними, спутником кратким путем и к судам Эней возвратился». Вергилий задал своим читателям современным и будущим загадку, над которой они бьются вот уже более 2000 лет. Двойные врата, через которые к людям попадают сновидения, знает еще греческая традиция. У Гомера в Одиссее в 19-й книге Пенелопа видит сон про... Ну, не видит сон, а говорит о этих двойных вратах. Этот образ не изобретен Вергилием, ничего неожиданного здесь нет. Но, во-первых, у Гомера это не ворота сна, а ворота сновидений. И они не имеют никакого отношения к миру мертвых. Во-вторых, и это основной повод для традиционного филологического недоумения, остается неясным, для чего Вергилию понадобилось отправлять Энея обратно в живых именно через ворота из слоновой кости, через которые маны посылают живым пальца Инсомния, ложное сновидение. И это сразу после того, как перед Энеем разворачивается роскошная панорама грядущей римской истории, практически полностью соответствующая действительности, чего не могли не понимать современники автора, и, следовательно, никак не попадающие ни в разряд Инсомния, ни тем более в разряд фальса. Как бы то ни было, Вергилий не оставляет нам возможностей для разночтения, настойчиво указывая в двух стоящих подряд стихах, 497-98, что именно к воротам и слоновой кости подводят Сивиллу и Энея Тиньян Хиса, и что именно эти ворота, слоновой костью блестя, распахиваются перед ними, вращают их по всю стороннюю действительность. Античные комментарии комментатора Вергилия, Сервия и Макробий, не помогают нам в разрешении этой загадки, поскольку комментируя соответствующие стихи Энеиды, сосредоточиваются исключительно на объяснении причин, позволяющих приписывать качество ложности материалу, из которого сделаны ворота. Таким образом, попытки решить заданную Вергилием загадку остаются на долю филологов нового времени. Еще в 1900 году Уильям Эверетт, откликаясь на уже имевшую место в его время полемику, выступает в журнале Classical Review с маленькой заметкой, в которой предлагает вполне антропологически мотивированное решение. Он опирается на распространенное античное поверье, которое гласило, что правдивыми являются только сны, увиденные человеком после полуночи, тогда как до полуночи ему являются исключительно ложные сны, опираясь при этом прежде всего на Горация и Овидия. С точки зрения Эверетта, роговые ворота, предназначенные для правдивых снов, открываются после полуночи, а поскольку Эней покидает пределы царства мертвых до этого срока, то ворота из слоновой кости единственные, которыми он может воспользоваться. Эта интерпретация была подвергнута весьма убедительной критике лет через 70, ну через 70 с лишним после того, как она была высказана, Николасом Ридом. Для того, чтобы делать те выводы, которые сделал в свое время Эверетт, отмечает автор, необходимо совпадение двух условий. Во-первых, во всей остальной Энеиде ложные сновидения должны являться исключительно до полуночи, а правдивые после. А во-вторых, необходимо отыскать указание на то, что Эней покидает Орк до полуночи. Однако во второй книге Энеиды тень Гектора является Энею, цитирую, в час, когда на людей нисходит первый сон, и дает последнему вполне отдельные конкретные указания относительно дальнейшего будущего, что никак невозможно провести по разряду ложного сновидения. Так что первый аргумент Эверетта относительно само собой разумеющегося разделения снов у Вергилия на ложные и правдивые по времени явления не работает. Тоже можно сказать относительно второго аргумента, касающегося времени, когда Эней покидает царство мертвых. В тексте Энеиды никаких конкретных указаний на сей счет нет, и всякая аргументация может опираться исключительно на косвенные или интерпретативные факторы. Соображение самого Эверетта, который делает выводы о времени пребывания Энея в Орке, исходя из подсчета количества стихов, в которых описывается та или иная часть визита, не представляются убедительными. Из того, что между катабасисом Энея, имевшим место на заре, и послеполуденным временем, когда он беседует с Деифобом, лежит 280 стихов, а еще 450 стихов спустя он совершает моментальный анабасис сквозь ворота из слоновой кости, никак не следует, что последнее событие имеет место до полуночи. Любое протяжение возможно. Зато аргумент, приведенный Ридом, недвусмысленно свидетельствует в пользу противного. Сразу по возвращении из царства мертвых Эней отдает команду к отплытию, его суда снимают со стоянки и идут в Каецкую гавань. Трудно предположить, что все это происходит в полночь. Скорее всего, Эней возвращается на землю уже к заре рассвета, то есть вот на заре ушел, к заре вернулся. Итак, по-своему изящно, имеющий под собой достаточно веские основания, интерпретация Эвери этот текстом не подтверждается. Иные выходят через ворота слоновой кости не потому, что более правильные роговые попросту закрыты, другого выхода нет. Еще одна достаточно распространенная и авторитетная точка зрения на обсуждаемый вопрос исходит из того, что все путешествие Инея по загробному миру есть не что иное, как сон, при том, что эпитет ложный применим к нему в том смысле, что, это не должен, что он не должен восприниматься буквально как часть реальности. В этом случае совершает нисхождение и восхождение не сам Эней, а некая часть его спящего «я», которая, не будучи «вера умбра», истинной тенью, то есть настоящим призраком, тенью умершего человека, не имеет права проходить через роговые ворота и вынуждена возвращаться в мир вместе с пальцем инсомния, ложными сновидениями. Наиболее емкая основательность, параллельной критикой других существующих точек зрения, высказал эту мысль Брукс Оттис в 59-м году. Самый удачный, на взгляд, критический выход после данной точки зрения принадлежит тому же Николасу Риду. Цитирую. «Если вы описываете некий опыт как сон, вы подразумеваете, что данный опыт имел место исключительно во внутреннем мире спящего и не должен восприниматься буквально как часть реальности. Если вы описываете его как правдивый сон, вы имеете в виду то же самое, но с неким дополнительным подтекстом, подразумевающим, что этот сон каким-то образом соотносится с реальностью или содержит в себе некое соотносимое с ней послание. Но если этот опыт описывается как ложный сон, это может означать только одно. Данный опыт содержит ложную информацию относительно реальности, настоящей или будущей. А представить, что Вергилий имел в виду именно это, попросту невозможно, поскольку сие означало бы, что его пророчества пост-ивента являются ложными, каковыми они не являются. Впрочем, вариант решения, предложенный самим Ридом, является ничуть не более убедительным. С его точки зрения, Сибилы и Эней выходят через ворота из слоновой кости просто потому, что они не являются верой умбре. Возражение здесь может быть на эту концепцию только одно, необходимое и достаточное. Данное обстоятельство не превращает их в фальс инсомния. Достаточно вредной является платоническая интерпретация образа двойных врат, сформулированная в 1948 году Ти Джей Харховом. Интерпретируя 895 стих 6 книги, «Фальса от телу мейтон инсомния манес», «Ложные сны высылают к небу маны», в смысле противоположном общепринятому, он пишет так. «Я полагаю, что фальса от телу, помимо общего, обычного значения, связанного с движением к, то есть некой цели, к чему-то еще, в данном случае к небу, имеет еще и скрытое истинно вергилевское значение по отношению к материальному миру, по меркам материального мира. С этой точки зрения видения являются ложными, поскольку отвергают основной массе людей. Поскольку в платоническом мировоззрении приписываем Вергилию данной традиции мир тени и мир реальный фактически меняются местами, то и образ двойных врат следует интерпретировать с точностью до наоборот. Исчерпывающий, на мой взгляд, критику концепции Харфов дал тот же самый Брукс Оттис. Фальса от целу митунт инсомния манас означает, что маны шлют ложные сны в верхний мир и ничего кроме этого. Ад может означать по отношению к, но во всяком случае не в простой конструкции с митунт. Итак, каждая из высказанных точек зрения встретила своего критика. И критическая точка зрения, как это часто бывает при обсуждении темных мест, оказалась куда убедительнее предложенного толкования. Впрочем, тема «Хороши темные места» из века в век они продолжают провоцировать нас на поиск все новых и новых интерпретаций. Не менее часто случается и так, что ключ к решению задач содержится в расширении контекста. И с моей точки зрения мы имеем дело именно с таким случаем. Потрясающим единообразием все филологи, пытавшиеся истолковать стихи, завершающие шестую книгу, встраивают их в исключительно узкий локальный контекст, контекст, собственно, шестой книги. Еще уже, в контексте Неева и Никюри, его путешествия по миру мертвых, располагающиеся по жанру теории, осмотром, обозрением культурно значимых сюжетов, порой свернутых до отдельного персонажа или до отдельной реминисценции, касающихся как прошлого, так и будущего. И именно проблема соответствия или несоответствия предложенного спектра персонажей и сюжетов некой реальности порождает спор вокруг Вергилиева образа двойных врат. Автор, с одной стороны, предлагает нам посмотреть глазами свидетеля присущего представительный каталог, вполне отвечающий нашим представлениям о соответствии истине, а другой тут же объявляет нам о том, что весь вынесенный персонажем из этой теории опыт, то есть опыт, который мы уже успели интериоризировать, сверить с нашими внутренними критериями достоверности и признать истинным, проводится по линии фальса инсомния. То есть, по сути, мы имеем две конгруентные суммы опыта, в истинности которых не сомневаемся. Но между этими известными и подобными величинами стоит фигура Эней, прошедшего через ворота из слоновой кости. И сам этот акт создает неразрешимую логическую апарию. Мы знаем, что единица равна единице. Но между этими двумя величинами вклинивается некая третья величина, и автор вводит дополнительные условия. Эта величина ложная. То есть единица равна x, который равен единице, при том, что x не существует. А что априори лишает смысла и само уравнение, и обе будто бы равны друг другу единице. По сути, все приведенные выше концепции пытались решить эту проблему, элиминируя одну из составных частей. Если с точки зрения Эверетта ворота и слоновой кости задействованы в сюрреалистике только потому, что другого выхода из Аида на данный момент нет, то фактически таким образом снимается неудобное авторское вводное. Мы просто не признаем того, что x это ложная величина, и спокойно сводим обе части уравнения. Единица равна единице равна единице. Все просто. Тоже можно сказать относительно решения предложенного Ридом. С точки зрения Отиса, по-своему развивает логические методы, предложенные Эвелетом. Неистинность промежуточной величины признается априори, после того, как снимается сама эта величина. А иные спокойно спит у себя на корабле, никаких иксов в уравнении нет, единица равна единице. С точки зрения Хархофа настаивает на том, что единица не равна единице, поскольку одна из них является всего лишь убогой акциденцией великой единичности. Промежуточная величина оказывается в этом случае не ложной, напротив, она есть механизм трансформации неистинного знания о единицах в истинное платоническое. Незначимые единицы выносятся за скобки, зато иные превращаются едва ли не в мистер нашего потенциального проводника в царство идей. Еще один вариант решения проблем предлагает Урания Мальвиати Топсис, с точки зрения которой все, что тень Анхиза рассказывает Энею, не является правдой. Единственное, что я могу сказать на сей счет, исходя из предложенной логической конструкции, так это, что таким образом автор пытается совершить ход противоположный ходу Хархофа, элиминировать другую часть высказывания. Единица равна иксу. Тоже можно сказать ответственный вариант предложенного Харальдом Бортофом, согласно которому иные пройдя через ворота и слоновой кости, он просто забывает все, что видел в Аиде. Данный вариант решения также ориентирован на снятие афории путем элиминации одной из сумм опыта, как невалидной с точки зрения внутрисюжетной текстовой логики. Все эти логические курбеты не подтверждаются текстом именно потому, что являются логическими курбетами. Тогда как для решения данной проблемы, на мой взгляд, достаточно, и как это нетрудно было сделать филологу, оторваться от локального контекста и пытаться увидеть ее на фоне Энеиды как единого целого, вписанного в еще более широкий смысловой контекст. Образ двойных врат не только замыкает собой контекст, конкретный сюжетный эпизод, сколь угодно важный. Он помещен в одной из самых сильных позиций данного текста, если не в самую сильную. Как бы современные исследователи не настаивали на большей или меньшей значимости двух или трех частных членений Энеиды, факт остается фактом. Первые шесть книг в общем и целом следуют Илиаде, Одиссея, вторые шесть книг в общем и целом следуют Илиаде. Соединяя две мощнейшие и наиболее престижные для античности эпические структуры. И ровно на стыке между этими двумя частями Вергилий помечает образ двойных врат и заставляет своего протагониста, Энея, пройти только через одни, предназначенные для фальса инсомния. Вергилия с самого начала его поэтической деятельности отличает крайнюю внимательность чисто формальной выстроенности текста и к почти геометрически выверенным системам симметрии и противовесов. Мог ли именно этот поэт поместить столь неоднозначный образ в столь сильную позицию случайно, опираясь только на логику завершения конкретного сюжетного эпизода? Вергилий – придворный поэт Августа, получивший заказ на создание эпоса, каковой должен через причастность к престижной традиции обеспечить легитимацию лично Августа, его рода, проводимой им по лицам. Ничего необычного в таком заказе нет. Подобная техника легитимации была вполне привычна не только для эллинистических династов, но и для куда более скромных по масштабам политических деятелей классической эпохи греческой. В конце концов, всякий порядочный греческий аристократический род обладал родословной, восходящей к тому или иному мифологическому герою и, следовательно, к тому или иному божеству. А механики использования традиционной мифологической сюжетики в античной политической пропаганде через поэзию, через пластические искусства, через зрелищные формы, историками написаны уже целые библиотеки. И ситуация Август-меценат Вергилий вписывается в эту логику без остатка, и все оттенки ролей здесь давно отработаны и тоже являются частью легитимирующей традиции. Впрочем, есть пара весьма существенных «но». Для греческой традиции мифология, к которой можно и должно обращаться за легитимацией, это своя почвенная база данных, вписанная в колоссальное множество местных контекстов, и уже за счет этого обретающая право быть историей. Конкретный поэт может и должен при случае приврать. Но это один из секретов его мастерства, позволяющий ему играть с материалом и с публикой. Вышивает он при этом по всем знакомой канве. Если рядовой афинянин 5 века до нашей эры не знает по именам большую часть убитых Патроклом троянцев и троянских союзников и понятия не имеет о том, кто они такие, то имена эти значимы уже потому, что создают эффект поэкилиа, пестроты, обилия, богатства, сочетаясь как минимум с тремя-четырьмя десятками имен, прекрасно известных и плотно вписанных в локальные контексты. Эта история обильна и богата, и она своя. С ней можно играть, ее можно интерпретировать, но ее нельзя выдумать заново. Между тем, именно эту задачу фактически ставит перед Вергилием. Как и любой поэт античности, он специалист по подшивке счастья, по отработке легитимирующих стратегий, за счет создания престижного пространства и качества жизни, за счет реинтерпретации престижной традиции и так далее. Проблема только в том, что работает он на чужом материале и вынужден практически на ровном месте создавать римскую мифологию и населять ее призраками Палантов, Полинуров, Камил, Дидон, Лавиний, Турнов. То есть едва ли не впервые в истории мировой литературы осуществлять массовый ввод в текст собственных литературных персонажей второго и третьего плана, придуманных индивидуальным автором и не имеющих привязки к какой бы то ни было мифологической традиции. Вергилий, как и Гораций, поэт, прекрасно отдающий себе отчет в значимость собственного творчества для латинской традиции, все еще полуварварской по отношению к единственной по-настоящему престижной культуре, греческой. Как профессионал, он формируется в кружке Азиния Полеона и к меценату Августу приходит уже зрелым мастером, знающим условия игры, но и знающим себе цену. Он амбициозный профессионал, и в этом словосочетании равно важны обе составляющие. Задачи, которые ставятся перед ним, как перед поэтом, который уже успел стать и римским Феокритом, и римским Гесиодом, важна не только для заказчика, но и для него самого. У него есть шанс подняться на самые высокие из всех возможных вершин, стать римским Гомером. С другой стороны, как профессионал, он не может не отдавать себе отчета в том, что в данном случае решение чисто литературной задачи во многом подменяет собой решение задачи легитимационной. Можно создать литературный текст, который будет являть собой масштабную игру с престижной греческой традицией. И при этом будет выглядеть как собственный римский эпос. Но нельзя в действительности создать те контексты, вне которых настоящий эпос существовать не может. Легитимация за счет этого текста будет парадной легитимацией, рассчитанной на узкие элитные круги. Впрочем, большего, судя по всему, от Вергилия и не требуется. И он пишет текст, населенный призраками. И в самом его центре оставляет авторский росчерк, заставляя протагониста выйти в мир через ворота из слоновой кости и таким образом уподобляя его, даже на чисто лексическом уровне, в отличие от Вера Умбре, тем сомния Вана, которые ютятся в ветвях огромного вяза, стоящего вестибулем царства мертвого. В начале шестой книги. Если бы таким образом заканчивался всего лишь эпизод с посещением Аида, вышла бы просто изящная виньетка, хочешь верь, хочешь нет. Но в данной сильной позиции тема ложности сообщения автоматически начинает распространяться на весь текст, так что хочется зарифмовать ее с не менее известным местом у Гесиода в Теогонии, где музы, ничто же сумняшись, признаются в том, что, цитирую, «много умеем мы рассказать чистейшую правду, если, однако, хотим, то и правду рассказывать можем». А роль Вергилия как придворного поэта получает дополнительную составляющую, как человека, отдающего себе отчет в том, как, что, почему и он делает.
Спасибо. Да, пожалуйста.
В вашем замечательном докладе прозвучало так много критериев различения фальса инсомния и вера инсомния, фальшивого и истинного сна. Вот я перечислю. Это снящийся до полуночи и после полуночи. Это связанность с реальностью по ту сторону сна и не связанность с реальностью. Это сбывающийся и не сбывающийся случай пророчества. Это неоплатоническая версия, связанная с миром. Можно начать оттуда заходить. Теперь можно ваше точку зрения исследовать позиции те же такие черты границы между ложным сном и сном, если такая вообще существует.
Я вас тоже сомневаюсь, честно говоря, потому что вот все предложенные интерпретации, они, в общем-то, и были предложены для того, чтобы обойти главную проблему, да, чтобы снять вот проблему того, что Вергилий сказал правду и тут же сказал, что соврал. Да, крестьянин говорит, что все крестьяне лгут. В общем-то, с точки зрения там предложенной интерпретации, разница между конкретными двумя воротами, которые Вергилий позаимствовал из чужой традиции, опять же, которые он наделил свойствами, не характерными для этого образа в исходной традиции. Он поместил их в царство мертвых и заставил манов участвовать в этом процессе. Да? То есть, как это часто у него бывает, он перекодирует исходное сообщение, играет с ним, ну, как в случае, скажем, с сюжетом из Долании, которую он берет, и превращает, скажем, героическую героику в педерастическую героику, да, играет с ней очень изящно, с детальками работает, да, для тех, кто понимает. Кто знает, откуда материал, оценит красоту игры. Кто не знает, увидит всего-навсего там изящный сюжет. Да. Это профессионализм, я бы сказал. Да? Литераторский профессионализм, да, это человек, который прекрасно владеет техникой работы. Да?
Простите, пожалуйста, правильно ли я поняла, может быть, я невнимательно слушала, что вы не говорили о роли стоического мировоззрения? Потому что я про платоническое услышала, а стоическое главное было для Вергилия. тут вот этот вопрос. Потом я еще вот о чем хотела сказать, что все-таки не надо преувеличивать роль придворного поэта, но придворных поэтов-то много, а в истории что-то остается мало. И в связи с этим придуманные персонажи, да никто там не придуманный, все они есть, все это персонажи римской мифологии, все они есть уже у Неве, ну, может быть, там Ниса Евреала разве что, и все, но остальных-то ни Турна, никого ведь он не придумал. Вот этот вот момент меня заинтересовал. И еще, мы говорим о том, что он заимствовал из чужой традиции, но ведь это как раз и есть тот самый интертекст, о котором мы говорили. Это самый настоящий интертекст. Только давайте обратим внимание на то, в связи с чем это говорится. У вас, конечно, хорошее место, что это сильная позиция. Вот эта сентенция сна. С этим трудно абсолютно спорить. Да? Но мне кажется, совершенно невозможно понять эту сентенцию вне контекста того, как не о нейрототике, а как он вообще изображает сны. Какие сны вообще у него? Какие сновидения? Ведь эта сентенция, она сказана не в контексте сновидения. Никакое сновидение не изображено. А гомеровское в связи с изображением сновидения конкретного. И поэтому цели разные. Пенелопе снится орел, который ей говорит, что я не орел, а Одиссей, всех женихов поубиваю. А она все думает, что сны-то разные бывают. Одни сбываются, другие нет. И Одиссей говорит, растолкуй мой сон. Он говорит, а что тут толковать? Она говорит, а разные. А... То есть она его просит сказать, а он вообще сбудется или нет. То есть... А нейротоп здесь есть у Гомера. А у Вергилия, а нейротоп это тогда получается все вергилевские сновидения. Но вот как-то вы совсем не рассматриваете. А можно ли так изолированно эту сентенцию? Вот можем ли мы понять вне вот этого контекста?
Значит, смотрите, такая штука, да? Ну, вопросов много, поэтому...
Да, да, сконцентрируйтесь на том, что зачтете важно.
Прошу прощения.
Нет, да, просто как бы вот и Тамара, если больше вопросов, да, больше.
Да. Хорошо. Значит, придворные поэты, не придворные поэты. Ну, придворные поэты. В данном случае уникальное сочетание гениального поэта и придворной роли этого поэта. Да? Заказ, ну, мы не знаем обстоятельств, да? Давал ему кто-то подряд на проведение...
Нет, ну Михаил Леонидович Гаспаров-то знает, он все написал про заказ, про подряд, что это была его внутренняя интенция. По заказу такие вещи не пишутся. И в истории не стоит. Все-таки это внутренняя была
интенция. Где у нас данные в пользу того или пользу той или другой точки зрения? Да? Мы можем что угодно интерпретировать. Это внутренняя потребность. Но в конце концов, у значительной части современных политиков есть внутренняя потребность Владимира Владимировича Путина делать лидером нации.
А, ну тогда все. Я снимаю.
Это глубоко внутренняя потребность. Да?
Все.
Все. Глубоко прочувствованная, да?
Не выстроенная.
Ну что ж, политически...
Нет, но аналогия не в пользу Древнего Рима.
Но другое дело, да, что естественным образом там легитимирующая стратегия даже для эллинистических династов, для Птолемея, она опирается на то, что любой боец из этой македонской фаланги слышал с детства. Эти персонажи, да, они там, этот пласт, он воспринимаем, ну, народом. Скажем так, да, если считать народом вот ту группу, которая пришла в Египет вместе с, там, с Птолемеем. Да? В данном случае большая часть той традиции, к которой апеллирует Вергилий, она для большей части этого народа населения является некой ну,
вот,
запредельной
вот литературой. Вот ошибка. А Неви, а Эни, у них у всех Эней, а пунические войны, которые начинаются с Энея. Все это было уже. Это не так чужеродно.
Это задействовалось. Это использовалось. Но это не было элементом местной культовой традиции. Ни в коем случае. Это не привязано к местам. Да? Почему ему и приходится называть там Каецкую гавань именем нянюшки Инея, помершей именно здесь? Да? Потому что надо же как-то ее назвать. Да? Надо же хоть что-то к чему-то привязать. К местам. Есть традиции привязывать к местам, я тоже буду привязывать к местам. Да? И в этом смысле важно то, что сам Иней, по сути, фальс инсомния. Что эта легитимация, которая выстраивается, да, она выстраивается как легитимация сугубо литературная. Она не уходит корнями в места, в старину мест, да? Она выстраивается как некая, ну, она из игры выходит. А кто может оценить игру? Христа Бога ради, да? А кто не может оценить игру? Ну что ж, значит, мозгом не дает.
Понятно.
Да?
У меня только одна реплика. Топоров бы с вами не согласился. Ну, судя не по книге «Эней, человек судьбы»,
конечно,
он бы не
согласился.
Но вот в любом случае, мне кажется, это
да,
как-то очень интересно. И давайте
безусловно, да, да, да.
Так, у нас еще два доклада до перерыва, поэтому мы, я думаю, что не будем уже...